дорогие друзья. Я прежде всего хочу всех вас приветствовать, надеюсь, в вашей Беларуси. Я бы этого очень хотел. Именно потому, что мы, россияне и белорусы, именно россияне и белорусы, один народ, волею судеб и политиков, оказавшийся разделенным на два государства. 8 лет назад, когда впервые столь представительная группа российских журналистов посещала Беларусь, мною была сформулирована цель нашего общения – донести до миллионов россиян правдивую, незамутненную информацию о том, как живет белорусский народ, как он видит свое будущее и как он идет к этому будущему. Никаких тайных помыслов в этих встречах нет, как порой пытаются преподнести их. Годы прошли, а цель эта не просто не утратила своей актуальности, а обрела все большую значимость. Ведь если раньше российское информационное пространство было для белорусской, скажем так, тематики просто закрытым, то сейчас, к сожалению, в него целенаправленно закачивается поток бессовестного вранья, дезинформации, да и просто откровенных нелепостей. Все это предназначается вам, россиянам, и цель инициаторов этой кампании ясна. Убедить людей на пространстве от Калининграда до Владивостока о том, что белорусы – это чуть ли не враги, а их президент – вор, убийца, предатель, а сама Беларусь – вечная нахлебница России. Бред полный, конечно. Я уверен, что россияне – люди умные, они понимают, что происходит. И сегодня я могу сказать, что 8 лет назад, когда мы договорились о том, что журналисты, люди следующие, приезжая к нам, будут рассказывать ту правду, которая есть в Беларуси, и доносить ее до россиян, вот эта цель, если это мероприятие, скажем так, оценивать, то это великое наше достояние. Если бы не было той правды, которую несете вы в России, для россиян, нам бы было очень тяжело сейчас. Потому что если что-то и останавливает тех, кто сегодня пытается нагнетать обстановку вокруг отношений Беларуси и России, так это мнение российского общества. И оно сформировано прежде всего вами. Я это говорю не для того, чтобы польстить вам, а потому что все материалы, которые опубликованы были после этих 8 туров, я в полном объеме получал, знакомился с ними, и мне только остается поблагодарить вас за ту искренность, за ту правду, которую вы несете российскому народу. Я знаю, что сегодня это вам не просто дается. Кстати, кто бы мог подумать. Я знаю, какие препятствия чинят разного рода политики в России, чтобы, не дай бог, журналист не попал в Беларусь и после этого не высказал свое мнение. Я, кстати, далек от того, чтобы просить вас, чтобы вы только радужными красками рисовали белорусскую действительность. Мне это не надо. И не думаю, что кто-то за эти дни вашего пребывания в Беларуси это попытался сделать. Если это он делал, значит, это нехороший человек, мягко говоря. Я хочу, чтобы вы просто почувствовали, что такое сегодняшняя Беларусь, чем она живет, какие у нее перспективы. И на самом ли деле, мягко говоря, Беларусь и ее президент предал, это я цитирую, центральные СМИ, ясно, повсюду, откуда они пляшут, и кто эту музыку заказывает. И действительно ли белорусы и президент Беларуси сделал некий поворот не то над Тихим океаном или над Атлантикой и повернул в обратную сторону от России. Вот я хотел бы самое главное, чтобы вы это почувствовали, будучи на земле белорусской. Со своей стороны, в очередной раз скажу, для вас это, конечно, будет новость, потому что то, что я говорю и записывается центральными средствами массовой информации России, оно, конечно же, не доходит до россиян, а наоборот, препарируется, утрируется и преподносится в том ключе, в котором это кому-то сегодня выгодно. Так вот, я хочу сказать следующее. Вы, россияне, должны быть уверены, абсолютно убеждены в том, что Беларусь – это не только земля белорусская и для белорусов. Это и ваша земля, это ваша Беларусь, так же, как Россия – это наша Россия. И мы от таких чувств и взаимоотношений никогда не отказывались и не откажемся, как бы сложно и трудно нам ни было. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы даже не обижены на россиян и российский народ. Не обижены, потому что мы знаем, что все, что происходит сегодня вокруг Беларуси, это затея кучки политиков. Пусть даже высокопоставленных. Но мы очень хорошо знаем Россию. Россия не только многонациональна. В России огромное количество мнений. И я уверен, что в России очень много людей, которые понимают нас и разделяются то с нами, что происходит. Я не хотел бы больше говорить в своем вступлении и затрагивать какие-то вопросы, я хотел бы сосредоточиться на ответах на те вопросы, с которыми вы пришли сюда на пресс-конференцию, и ответить на них. Наша пресс-конференция записывается, она будет в полном объеме транслироваться в Беларуси и по спутниковому телевидению, которое, я надеюсь, смотрят в России, и этих людей тоже немало. Поэтому ничего скрывать не будем, будем говорить абсолютно откровенно. Единственный тормоз, который у меня в данном случае, который я принес с собой на эту пресс-конференцию, не дай бог, нас опять наверху у вас неправильно поймут и начнут это интерпретировать как очередной наскок на лидеров российского государства. Вот это я очень бы не хотел. Но тем не менее, я вам обещаю, что я честно и откровенно буду отвечать на те вопросы, на которые, в общем-то, иногда политики, в общем-то, и не отвечают, а говорят без комментариев. Не зря же вы сюда приехали за 1000 километров. Я закончил свое вступление и жду ваших вопросов.
Уважаемые коллеги, убедительная просьба задавать только по одному вопросу от каждого СМИ. Вас очень много. Двина информ, прошу вас.
Спасибо. Добрый день. Информационное агентство «Двина информ». Меня зовут Анна Мингельдинова. Большое спасибо за возможность побывать в Беларуси. Пользуясь случаем, я бы хотела передать вам привет от белорусского землячества, которое есть в Архангельской области. И приглашение приехать на Белое море от них. В этой поездке мы общались с жителями Белоруссии на предприятиях. И я думаю, что вот коллеги меня поддержат. Мы разговаривали как братья и сестры. Но так уж получилось, что да, мы живем в разных государствах. Как вы, как руководитель Белоруссии, оцениваете вот сегодняшние взаимоотношения? Взаимоотношения между Россией и Белоруссией и какие могут быть перспективы развития этих взаимоотношений.
Вы знаете, если разделить условно наши взаимоотношения на некие уровни, хотя бы на 2 уровня, вот давайте на 3. Первый уровень – это взаимоотношения наших людей и предприятий. Там, где еще политика не вмешалась в эти отношения, все идет более-менее сносно. Особенно на уровне людей. Я думаю, здесь очень сложно выстроить какие-то барьеры и столкнуть наши народы. Поэтому, в том числе и все то, что сделано в союзном государстве, когда мы стремились к тому, чтобы выровнять права граждан в России и в Беларуси, а сделано было немало в области образования, здравоохранения, вы это знаете и так далее, то здесь сделано немало, и разрушить это вряд ли кому-то удастся. Если, конечно, Россия не откажется от тех наработок и от тех законодательных актов, договоров, которые подписаны. Но я думаю, что нет, потому что это будет во вред российскому обществу и россиянам. Мы от этого отказываться не намерены. Мы свято будем соблюдать те договоренности, которые касаются взаимоотношений наших народов. Если брать предприятия, еще раз подчеркиваю, если туда еще не успели вмешаться заинтересованные люди и политики, то здесь тоже, можно сказать, более или менее нормальные отношения, потому что товарооборот за 6 месяцев этого года вырос примерно на 30%, чуть меньше. А товарооборот, как известно, делают предприятия. Они продают эту продукцию. Если брать высший уровень, третий уровень взаимоотношения регионов, региональных лидеров, то здесь не все так плохо, но не так хорошо, как было раньше. Потому что в свое время губернаторы имели некую большую степень свободы в связи с тем, что они избирались населением, и губернаторы покрепче, помужественнее, они ехали в Беларусь, я не помню, чтобы было какое-то противодействие им посещение Беларуси, и мы очень-очень многое сделали. В свое время, если бы вы об этом знаете, не отношение напрямую Беларусь к губернии России, мы вообще бы имели плачевное состояние в области наших отношений. Но сегодня ухудшения небольшие есть, потому что есть и указания из центра. Туда ехать, сюда не ехать, это решать, это не решать. Но это детали, в детали. Что касается наших межгосударственных отношений на уровне глав государств и правительств, то, мягко говоря, они желают быть лучшими. Да, и, наверное, мне нет необходимости характеризовать эти отношения, вы видите, что происходит в последнее время. И несмотря на это, тем не менее, я абсолютно уверен и убежден, что вот эта тактика, не думаю, что это стратегия российского руководства, она сойдет на нет. Потому что потерять Беларусь для России – это катастрофа. Катастрофа не только геополитического масштаба, но и прежде всего морального. Это самый близкий и самый надежный народ для России. Это фактически один народ, россияне и белорусы, русские и белорусы. Это один народ. И почему я говорю моральное? Потому что вы знаете, как отреагирует на это российское общество. Поэтому мне кажется, что вот это необдуманное, безмозглое, если думали бы это, не делали, политика, которая навязывается сегодня нам, я думаю, что она недолговечна. Поэтому перспективы у наших отношений хорошие. Основа и база для этого есть. Как бы мы сегодня ни пытались замалчивать успехи, которые мы имеем, пусть даже небольшие, в рамках проекта союзного государства, они все-таки есть. И ни одно государство с Российской Федерацией таких отношений не имеет. Поэтому есть основа для развития. Что касается Беларуси, я уже говорил, будет на это воля российского государства и руководителей прежде всего, элиты вашей, как принято у вас говорить, в течение 3 месяцев, максимум полгода, мы не просто выстроим отношения, не просто вернемся на тот уровень добрых отношений, которые у нас существовали, но и значительно превзойдем этот уровень. Мы к этому готовы. Как вы понимаете, слово не за нами.
Прошу, коллеги. Газета «Новый Петербург».
Андрей Антонов, газета «Новый Петербург». Александр Григорьевич, пользуясь также случаем, хочется передать самые теплые пожелания вам от читателей нашей газеты, от общественных организаций «Российско-белорусское братство» и «Белорусской национально-культурной автономии». У нас в Петербурге, Ленинграде, с большим интересом люди, так сказать, пытаются узнать, что происходит в Беларуси. Вы говорили уже о деятельности некоторых российских СМИ. Я уже не первый раз участвую в пресс-турах по Белоруссии, вижу, как Белоруссия активно развивается. Вижу такой явный вектор на развитие и созидание в Республике Беларусь. Но в то же время вот эти действия российских СМИ, они явно, как вы назвали, носят дезинформационный и, я бы сказал, даже провокационный характер. Кстати, у нас в Петербурге многие также оценили деятельность подобных СМИ как негативную, ибо они являются, эти действия, не только недружественными в отношении Белоруссии, но я считаю и в отношении России. Они противоречат стратегическим интересам, национальным интересам Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, вот нельзя ли эти действия расценивать как попытку спровоцировать информационный или, может быть, иной конфликт с Республикой Беларусь? Так? Не собираются ли белорусские СМИ предпринимать ответные шаги? И в ряде вот этих телесюжетов присутствовали представители так называемой оппозиции, белорусской оппозиции. Как можно оценить их роль вот в подобных телепередачах либо в подобных публикациях? Спасибо.
Я не хотел бы много говорить на эту тему, потому что, Андрей, из того, что вы сказали, многое и так понятно вам. Вы общались здесь, вам много вопросов задавали, и ответственные люди, которые работают и в администрации, и встречались. Уверен, что многие ставили недоуменно вопрос, как и наши министры, министрам российским задают вопросы. Что происходит? Первый вопрос. Второй. Зачем это надо? Кому это надо? Поэтому, общаясь на эту тему, я думаю, вы уже сформировали свое мнение, и оно вряд ли будет отличаться от того, что я скажу. Единственное, вы говорите, что вот действия российских СМИ. Ну, вы же знаете, кто заказывает подобные вещи. Ведь это вообще недопустимо в международной практике. Ну, это только в военное время. Вот когда идет война между государствами, то позволительно средствам массовой информации, центральным средствам массовой информации, которые, ну так сказать, государственным средствам массовой информации фактически, они же полностью подконтрольны власти. Это же вы не оспариваете, поскольку, как бы мы их там ни называли, частное НТВ или не частное, государственное РТР или не государственное, все они финансируются, знаете, из какого кармана. НТВ это газпромовский фактически канал, и вся эта грязь финансируется Газпромом. Газпром — государственная компания. Кто там рулит и командует, вы тоже это знаете. Более того, вы знаете, что это и даже из высказываний президента России, видите ли, поехал в Китай, чтобы озаботиться нашими выборами. России бы занимался больше, пользы бы больше было. Все же это, вы знаете, как это делается. Вы зададите этот вопрос, а мы покажем вот это. Поэтому это не российские СМИ. Это надо брать повыше. И мы знаем, у нас есть 100% доказательство, как это делалось. Притом с конкретными кадрами, с конкретным материалом, кто это делал, кто давал команды и так далее и тому подобное. Все это у нас есть. И вот в связи с тем, что вы говорите об ответных действиях, конечно, мы не будем молчать, если ситуация потребует ответа. Но сегодня на что отвечать? На ту грязь, которая льется? Обязательно больше вымажешься в эту грязь. И потом, начнешь оправдываться или отвечать, надо понимать, что этого от нас прежде всего ждут те, кто давал команду СМИ, и те люди в СМИ, которые это делали. Они ждут, что мы начнем втягиваться в эту драку. Мы хотим быть в этом отношении, и я прежде всего, порядочными людьми. И мы прямо сказали, что мы на эту грязь сегодня отвечать не будем. Нет сегодня той ситуации, чтобы мы в ответ на эти пушечные выстрелы тоже начали грохотать из тех пушек, которые, кстати, мы вместе с россиянами создали в советские времена. Нет необходимости. Поэтому мы не собираемся реагировать на грязь. Зачем? Если показывают 5-летнего ребенка и поливают его грязью, любой же из вас, имеющий детей, тут, наверное, практически все имеют детей, смотрит с презрением и брезгливостью на это. Зачем мне еще втягиваться в это и доказывать, что это не так? Зачем мне сегодня говорить, что я не ворую в год 7 миллиардов? И ворую в год 7 миллиардов. Очень все просто. Я уже недавно говорил это Бушу, сегодня могу сказать Медведеву или вашему всему тандему. Найдете, заберите. Украсть 7 миллиардов в год даже в Кремле невозможно с их возможностями. 7 миллиардов в Беларуси, вы представляете, половину государственного бюджета. Любой даже обычный, простой человек, а это на них вранье рассчитано, не на вас, он понимает, что это невозможно. Но что касается белорусов, когда они услышали, что их президент вор, то даже те, кто не хотел за меня голосовать, уверен, будут за меня голосовать. Потому что понимают, что происходит. Или Лукашенко сторонник Гитлера. Вспомните середину 90-х годов, царство небесное Борис Николаевич, у вас ведь ни парадов не проводилось. У вас опасно было говорить о фашизме. Вы уже чуть в НАТО не вступили. А я помню, февраль 95-го, это первое мое мероприятие в качестве президента, я вышел и сказал, что такое продвижение НАТО на восток, что мы категорически против этого. И что помню, президент тогдашней России мне говорил, Александр, ну вы поаккуратнее с ним. Ну не надо так с ним. Мы это в открытую говорили. Мы никогда не сворачивали мероприятия, посвященные нашей победе 9 мая. И, как вы помните, то, что принято говорить, ваш покорный слуга провел референдум. И День независимости был назначен народом на референдуме. Мое было предложение на день освобождения Минска от фашизма. Так исходя из этого, какой же я профашистски настроенный человек? Это если говорить об основных эпизодах ваших этих фильмов, в России фильмов и средств массовой информации. Это полный абсурд. И люди, глядя на это, делают для себя выводы. Мне в это надо еще увязываться? Нет. Я это и не делаю. Вот наш ответ. Мы спокойно занимаемся своим делом. У нас слишком много проблем для того, чтобы отвлекаться на эти дрязги. Ведь так может дойти и до личных оскорблений и с моей стороны. И тогда уже будет очень сложно вернуться даже к тому, что у нас было в отношениях с Россией. То, что лично меня оскорбляет, я еще перенесу. Ну что поделать, ну такой старший брат у меня. Теперь об оппозиции. Как я отношусь к тому, что они вещают на каналах? Сносно к этому отношусь. Сносно. Меня поражает позиция вашего руководства. Сказать, что они не знают, хотя многого не знают, это их не очень интересует. Они то и в России не очень интересуются, что происходит там далеко за Уралом, дальше кольцевой дороги московской. Я их часто упрекал в этом, говорю, вы вообще не знаете, что происходит в Беларуси. Вы не знаете настроение наших людей. Очнитесь, разберитесь. У вас же достаточно здесь в посольстве людей. Да и вы, журналисты, приехали. Вы же живые агенты в хорошем смысле слова для того, чтобы и власти, и народу сказать, чем живет Беларусь. Они этого не знают. Мне пришлось им элементарное объяснять. Я это говорю к тому, что я не верю, что они сегодня не знают, кто такие вот эта оппозиция, которой сегодня предоставлено право вещать на всех каналах российских. Кстати, все каналы эти идут в Беларусь. И мы ни одного высказывания этого оппозиционера не закрыли, не запретили, как у вас это часто делается. Ни книжек, ни газет пишите, говорите. Самое страшное, что они предоставили право вещать людям, которые на дух не переносят России. Это люди, которые вчера и сегодня получают гранты в Западной Европе и в Америке. Но сегодня еще один спонсор у них нашелся. Бизнес России. И мы знаем, кто эти деньги платит. Мы знаем. Потому что недавно такого курьера с 200 тысячами долларов мы задержали. Который в нарушении законов перевозил через границу эти деньги. Но они, странно, площадки созданы в Литве, в Польше и в Германии. И деньги оттуда поступают в Беларусь. Российские деньги. Не напрямую через границу России и Беларусь. Здесь же проще. Мы это тоже знаем. Полушутя, полусерьез, я сказал недавно. Если у кого-то в России лишние деньги, пусть платят. Это тоже инвестиции в наше общество. Потому что эти оппозиционеры что-то возьмут, да и купят в Беларуси, на белорусском рынке. Поэтому вот этот эфир, который сегодня дается нашим оппозиционерам, я это в какой-то степени оцениваю положительно. Потому что думаю, что совсем уж быть безразличным российское руководство не может к тому, как будут наши отношения развиваться. А то ли они делают ставку на бесполезных, бесперспективных людей в Беларуси, значит, они не очень серьезно настроены с нами потерять отношения. Может быть, хотят немножко нас наклонить, приструнить, может быть. Если бы они серьезно думали этим заниматься, мы бы это видели. А то, что они делают ставку на эту оппозицию, так называемую, ну и пусть делают. У них, знаете, сколько сторонников? Чистых сторонников нашей оппозиции. Я честно признавался, потому что у нас есть списки всех их. 400 человек – это боевой отряд. Самое массовое с их сторонниками, которые в открытую могут противостоять власти на митингах, демонстрациях, 800 человек. Ну, может быть, 1100-150 еще могут их поддержать и на выборах. Пожалуйста, каждому дано право сегодня, особенно в предвыборный период, говорить и решать судьбу нынешнего президента и других президентов, претендентов и государств так, как они считают нужным. Такой период сегодня предвыборный. Я не только об этом так говорю, мы так и делаем, и будем делать. Поэтому никаких ответных действий в подобном ключе мы предпринимать не будем. Вот сегодняшняя наша встреча, ее можете рассматривать как одно из действий ответных, где я честно и откровенно вам рассказываю, что происходит. А вы, побывав здесь, судите сами, кто прав. Те СМИ, о которых вы говорите, или я и та действительность, которую вы сегодня видите в нашей стране.
Прошу, коллеги. Журнал «Союзное государство».
Спасибо. Иван Макушок, журнал «Союзное государство». Уважаемый Александр Григорьевич, ваша страна и, смею сказать, моя родная Беларусь, является соучредителем таможенного союза. Насколько этот союз выгоден Беларуси и какая из стран-участниц получает наибольшие бонусы от участия в этом союзе? И второе, не подменит ли собой единоэкономическое пространство и таможенный союз саму идею создания союзного государства?
Что мы получили? Для нас вызывали опасения, и сейчас вызывают опасения движения в этом направлении. Во-первых, Казахстан и Россия, экономики наши, это экономический проект, наши экономики разительно отличаются. Казахстан захлебывается от энергоносителей. Россия захлебнулась от них. У нас их нет. Мы очень зависимы от Казахстана и России. У нас разные экономики. У нас реальный сектор экономики, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, связь, коммуникации. Ну, то, чем живут люди, вот-вот делают. Все сидит, это создано нашими руками. Здесь не итальянцы, никто не делал. Это все делали мы. У нас это высокие технологии, и мы от них, естественно, зависим. И для нас очень важно было, как себя наши партнеры поведут в этом направлении. Я опасался. Год или больше тому назад, когда мы шли на таможенный союз, именно этого, и публично об этом сказал правительство. Оказалось, то, чего я опасался, и произошло. Нам ввели, нам повысили 5 раз подряд цены на природный газ, выйдя из соответствующего договора. Россия вышла из этого договора. Кто бы мог подумать, в союзном государстве Россия выходит из договора о равных условиях для функционирования субъектов хозяйства. То есть поставили неравные условия наших предприятий. Какой же это союз? Но мы это терпели. Затем нам ввели пошлину на нефть. Затем нам ввели пошлину на светлые нефтепродукты. Солярку, бензин, керосин и так далее. Российские. Короче, ну поступили как самым злейшим врагом России. Поэтому судите сами, что мы получили на сегодняшний день от таможенного союза. Нам сказали так. Вот это таможенный союз, мы подписали документы, но когда ЕАЭП создадим единое экономическое пространство, это более высокий уровень, вот тогда не будет ни пошлин, ни того, ни сего. И мы будем стремиться, чтобы с 1 января вот 2011 года это произошло. На что мы сказали, там договоры о равном доступе, допустим, к трубам. Казахстана, России, Беларуси, газовым магистралям, нефти и так далее. На что я сказал, так в России не все субъекты хозяйственные имеют доступ, допустим, к газовой трубе. Там монополист один, вы знаете. А вы хотите меня убедить в том, что до 1 января вы согласуете проект с нами и с казахами по доступу тех же казахов в эти трубы? Это никогда в жизни. Так это и происходит. Идет затягивание этого процесса. Фактически нас обманули. Ну подождите, давайте подождем до 1 января, посмотрим, что произойдет. Но это очень тяжелый процесс. Боюсь, что кому-то это надо было, вот этот таможенный союз, чтобы продемонстрировать, вот смотрите, как я работаю в этом направлении. Так было часто в наших отношениях с Российской Федерацией. Поэтому, если таможенный союз состоится на тех принципах, как это принято в мире, классических принципах, или даже тех принципах, о которых мы договорились втроем, я думаю, что для Беларуси это будет неплохо. 170 миллионов рынок, никаких барьеров и препятствий в торговле. Мы не боимся, что нас задушит Россия, огромный монстр. Не боимся, что она придет на наш рынок абсолютно. Но и Россия не должна препятствовать нашему движению ни в Казахстан, ни на российский рынок. Это и есть таможенный союз. Но пока Россия, введя ограничения 2 года назад примерно, на разными методами, фактически блокирует поставки нашей продукции на российский рынок. Ну вы же помните это. И сахарная война, и молочная война, и главный там идеолог, и торговый представитель Онищенко. Он главный специалист и по молдавским винам, и грузинским боржоми, и по нашему мясу, молоку, сахару, и так далее, и тому подобное. Вы знаете, как включались эти же шаги? Не говоря уже о госзаказе российском, где белорусов не пушать. А почему? Это же нормально, когда будет конкуренция. Если вы хотите закупить допустим, автомобили грузовые для вооруженных сил. Ну, дайте возможность нашему МАЗу на равных конкурировать с КАМАЗом, с ГАЗом и так далее. Вы же мощные, чего вы боитесь? Не пущат. Почему? Потому что вы не выдерживаете конкуренции с нашим предприятием. Ни по качеству, ни по цене. Поэтому, Ваня, я не знаю, что будет у нас с этим таможенным союзом, пока аплодисментов с нашей стороны нет, но мы не собираемся ломать любое направление интеграции. Ради Бога, только бы зацепиться за что-то и не развалиться, и не разойтись окончательно. Иван, вы же прекрасно понимаете, что Беларусь, будто с Лукашенко или без него, белым пятном на карте мира, особенно Европы, не будет. Это географический центр Европы. Он там, северо-западнее Минска, находится. Центр Европы. Вы думаете, что, грубо говоря, Беларусь останется один на один с собой? Бесхозный, как это принято говорить? Да нет. У нас нет сегодня проблем с предложениями от других государств. На что тоже Россия реагирует очень болезненно. Так нас уже предал Лукашенко или еще нет? Так вы не выталкиваете Лукашенко из сферы своей политики. А то только одно. Здесь сфера наших интересов, заявляют политики России. А я спрашиваю, а где сфера интересов Беларуси и белорусского народа? И так ли вам надо, чтобы это была сфера жизненно ваших интересов? Так ли вам это надо, когда мы действительно ваши интересы здесь защищаем порой больше, чем вы собственные в России? Вы были на пункте противовоздушной обороны, вот я сегодня утром посмотрел. Какие еще вам нужны примеры, если это суперсовременное, модернизированное нами? Нам россияне совсем не помогли. Мы модернизировали и видим от Балтики до Черного моря все пространство. Все. И точно так в режиме, как у вас принято говорить, онлайн передаем Кремль. Там Медведев может сесть на пункт и благодаря нам посмотреть, что же у него творится от Балтики до Черного моря. Все, больше ничего здесь нет у вас. Вам надо сегодня это сломать? Ну, сломайте. Но вернуться к этому будет практически невозможно. Вот она политика, кому она нужна? Помните, вы подписали флот этот в луже в этой, не знаю, надо он там вам, не надо, против кого вы там собираетесь воевать и противодействовать кому? Развивали бы, может, на Тихом океане, в Атлантике флот и так далее. Ну, в Черном море, ну, Господь с вами. Подписали. Столько радости. Вот и упрек. Смотрите, как надо договариваться. А вот белорусы, на что я Медведеву напомнил. Ты же главнокомандующий. Ты должен знать, что у тебя здесь две мощных базы, которые каждый час, каждый день работают. Одна из них о раннем предупреждении о ракетном нападении в Брестской области. Вторая, которая ведет в Атлантике все ваши подводные лодки, в том числе ядерные. Осуществляет связь. Сколько вы платите нам? Ноль. А там сколько заплатили? То ли 45 миллиардов, сколько это они декларировали цену? 40 миллиардов долларов. Ну, мы не просим у вас денег. Мы хотим, чтобы к нам по-человечески относились. А в экономике человеческие отношения, когда субъекты хозяйствования работают, на рынке общем конкурируют, а на внешних рынках, где мы как союзники и партнеры вместе продвигаем свою продукцию. От этого выигрывают и россияне, и белорусы. Вот этого мы хотим от таможенного союза. Будет это или нет? Не знаю. Не знаю, но сегодня уже и казахи недовольны теми темпами, которыми идет проработка нового этапа, поскольку там доступ в магистрали, в трубы, по нефти, по газу. Но вы знаете, что «Газпром» сегодня шлепнулся в Европе. Катар и Норвегия сегодня захватили первенство в поставках природного газа. Сжижают, разжижают, поставляют. 167 на спотовых рынках когда-то было. Сейчас я не знаю, Владимир, сколько там цена.
150.
Вот он, пожалуйста, 150. А мы сегодня, вот Владимир сказал, мы получаем на границе за 200, да?
184.
184
плюс... Вот, если бы вот так продолжаться, то 210.
210. Кому нужен ваш газ там? Так это в тупую идет потеря рынка. И что, завтра Россия пустит казахский газ туда, в эту трубу? А без этой договоренности не будет ЕЭП. Вот и сегодня идет волокита. И мы как сторонние пока наблюдатели в этом. Потому что мы ждем, когда договорится Россия с Казахстаном. Нам это будет выгодно. Мы транзитная страна, через нас идут трубы. Пожалуйста, пользуйтесь. Скоро вы это все почувствуете. Пока вам центральные СМИ толдычат, что вы решаете все проблемы, у вас их нет и так далее, вы скоро и это почувствуете. Хотя уже люди как следующие, вы, наверное, знаете, что «Газпром» там уже лидирующие позиции потерял. И мы сегодня прямо заявляем, мы ведем эти переговоры, чтобы где-то на Балтике или на Черном море Украина 2-3 терминала будет строить по разжижению газа. И мы тоже. И понимаете, опять же, безмозглость. Нас пугают. Северный поток, Южный поток. Откажемся от транзита через Беларусь. Ну не надо. Закроем по Смоленскому задвижку. Закрывайте. Но мы в эти трубы заведем этот разжиженный в Балтике завод $300 миллионов и запускаем в эти трубы. А эта труба куда идет? Она идет в Польшу, в Германию, в Чехию и так далее. И если здесь будет $150, а «Газпром» за 220 предлагать, ясно, на кого будут работать эти трубы. Ну хоть бы это подумали, элементарно. То же самое и по нефти. В этом году мы 4-5 миллионов. Самый качественный венесуэльской нефти получим. Это на 30%, 40%, как мне специалисты сказали, лучше, чем «Юрлс», который мы у вас покупаем. Мы ее привозим сюда. Завтра мы построим трубу с Балтики. Уже все заявили порты. Вы знаете, что мы прокачали даже через Сталин. Так, Владимир Ильич? Через Сталин, через Ригу, через Вильнюс и через Одессу. Мы уже попробовали реально, что это стоит. Мы сегодня ведем переговоры о строительстве или о работе в реверсном... Или адресным, как они
называются.
Адресным режиме в обратном направлении. Трубы лежат пустые. Правда, Россия там долю имеет в этих трубах. Она сейчас напрочь блокирует, чтобы мы ни в коем случае не прокачали венесуэльскую нефть по этим трубам. Вот, ваш, вот наш союзник и наш родной брат. Нет, и все. А здесь по бешеным ценам. Подавитесь.
Нет, долю даже не хотят зарабатывать, получается?
Да, тут пустая труба стоит. Транснефть имеет эту долю. Вот ведем сейчас переговоры. Блокирование идет полное. Блокирование и поставкам от Одесса броды. Но сами заполнить уже не могут. Они же не заполняют сейчас этот Одесса броды, этот газопровод.
Ну, по контракту 9 миллионов должны были прокатать ТНК «Обитки» в этом году. Но по факту сентябрь-октябрь ноль прокатили.
Ноль. И там пытались блокировать. Но президент Украины сказал, а почему нам это выгодно? Чем пустая, лучше... Будем качать эту нефть, но мы найдем выход. Вагонами сейчас возим и будем возить, но на колени не станем. Это за 3-9 земель в Венесуэле работают наши люди. Для того, чтобы поставлять нефть, мы им строим газопроводы там, нефтепроводы, за копейки. Города, села, газифицируем их, за копейки наши люди. Люди гибнут. И как вы хотите, чтобы я это воспринимал и относился с этим к нашей российской власти?
Коллеги, прошу, наша Пенза. Проблемы в российско-белорусских отношениях в известной степени обусловлены межличностным конфликтом на уровне руководства двух стран. Скажите, пожалуйста, как складывается ваше личное отношение с тандемом Медведев-Путин? Спасибо.
Ну, Александр, наверное, то, что происходит, то происходит, и это есть наши отношения. Никакие это не СМИ. Это абсолютно точно, это их команда. Недавно приехал 2 дня тому назад один из министров наших, который работает в идеологическом секторе, к нему подошел один из ведущих людей, которые в тандеме за СМИ отвечают. Ну, как мы вас мочим? Хорошо мочите. Это команда Медведева. Не знаю, насколько это поддерживается Путиным, но у меня есть сведения о том, что он ту же позицию занимает. Но то, что это команда президента, мы знаем, что это за команда. Это одна и та же команда, которая мочила, намекала Шаймиеву, тот спокойно ушел, Муртазу Рахимова наклоняла, помните, дети там и так далее и тому подобное. Затем к Керимжинову подобрались, потом меня прихватили, потом Лужкова. Это одни и те же люди. Есть там и порядочные люди, которые ничего поделать, кстати, не могут, но которые нам рассказывают о том, что там происходит. У нас есть кадры, может, это случайные кадры, когда журналисты учат Шушкевича, как говорить и пустить слезу по поводу, вот этот журналист повесился, как-то Беденин. Я, честно говоря, первый раз журналиста услышал, когда он повесился. Он на Хартии, на сайте Хартии 97, вы знаете, что за Хартия 97, оппозиционный в интернете что-то там подписывал. Все, больше у нас его никто нигде не видел, не слышал и так далее. И Станислав Станиславович не мог заплакать, когда его интервьюировали ОРТ ваше. Но надо было слезу пустить. И он спрашивает, как фамилия, скажите, чтобы я не ошибся. Это все попало в эфир. Но он, правда, попытался пустить слезу и дал интервью. Правда, сказал, что нам трудно будет найти замену такому великому журналисту. Даже такие версии, все это у нас есть. Это задокументировано. Плохие отношения. Если не сказать хуже. Извините меня, когда человек находится в Китае и там начинают формулировать вопросы, и он ничего хорошего не жду, а чего тебе ждать? А чего ждать после такой политики? Какое тут может быть хорошее? Ну, правда, шутка, сказал, это шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. Это первое. А второе, если бы я не знал, как эти вопросы подбрасываются, если бы не знали. И начал рассуждать о правах человека и о демократии. Если Россия покажет нам пример этих прав человека и демократии, мы точно будем не хуже. Поэтому при любом удобном случае пытаются, если не уколоть, то накатить, а то и замочить. Переживем.
Газета «Северный Кавказ».
Тема газетницы. Огромное спасибо вам, Александр Григорьевич, за ваше мужество и за вашу стойкость, и за то, что вы действительно титаническими действительно усилиями держите наш союз. И огромный привет вам с Кавказа, где восхищаются вашим мужеством и знают о том, как много вы делаете для сохранения наших братских отношений. Но у меня вот такой вопрос. Вы знаете, вот в последнее время очень много спекулируется на вопросе признания или вот непризнания Абхазии, Южной Осетии, вот Белоруссии. И очень нас это, кстати, корежит и коробит эта ситуация. Нам неприятно, что вот наш регион снова как бы вот в таком же неприятном ключе используется в наших братских отношениях. Вот скажите, пожалуйста, ваша оценка вот этого конфликта, вот раздутого, и как вот вы, на каких условиях вы можете эту ситуацию вот прокомментировать и развивать, да, в дальнейшем? А то, что контакты экономические с регионом развиваются, мы знаем, очень ценим. И еще какие у вас намечены контакты с Северокавказским новым вот этим округом федеральным? Будут ли какие-то дальнейшие планы, инвестиции? Мы знаем, что по Олимпиаде вы очень много делаете в Беларуси. И вообще, что вот, каким вы видите это межрегиональное сотрудничество – мирной, спокойной Белоруссии, процветающей, с таким нашим немирным и, к сожалению, неспокойным регионом, но тем не менее, где живут хорошие, порядочные люди, которые хотят тоже мира и стабильности, и очень завидуют вам по-доброму. Спасибо.
На Кавказе живут настоящие мужики. Под стать им и женщины. Кавказцы – это особый тип людей. Я это не для лести вам говорю. Это особый тип людей. И с ними тот, кто находит общий язык, всегда живут в мире. Это, по-моему, люди, которые не способны в основной своей массе предавать. А это очень важно. Что касается Осетии и Абхазии признания, я хочу вам задать тоже риторический вопрос. Скажите, а что, только Беларусь не признала Осетию и Абхазию? По-моему, нет таких государств в мире, которые признали Осетию и Абхазию. Кроме как какого-то острова, Венесуэла официально документов никаких формальных не принимала. Было заявление о якобы готовности признать, но документы не приняты. Точно так и другие государства. Это первый вопрос. Вы можете сказать, но Венесуэла же не такая союзница России, как Беларусь. Правильно. И я честно и откровенно, где, может быть, надо и промолчать, говорил, исходя это для внутреннего нашего потребления, внутри я заявлял, чтобы все знали мою позицию, исходя из наших отношений Беларуси и России, конечно же, мы должны были признать Осетию и Абхазию. Как бы там ни было, это наш союзник. И провожу, и говорю, что если бы НАТО или Америка, ну, допустим, Ирак, начала войну, что? Она справедливая война? Нет, сегодня понятно. Но Грузия же поддержала и НАТО, и США, потому что они союзники. С этих позиций мы должны были это сделать. И я более откровенно говорю, мы готовы были это сделать. Но я не буду уже тут конкретизировать, что и где. Министр иностранных был свидетель иностранных дел, у нас за спиной сидит. Он был свидетелем, переводил. Мне, встречаясь с одним западным политиком, он приехал специально и говорит, вы что, действительно хотите признать Осетию и Абхазию? Я говорю, что вас так напрягает? Мы союзники. Что вас это так напрягает? И он мне изложил тот спектр отношений, которые сложатся у нас с Европейским Союзом и Америкой.